Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Еще раз всем добрый вечер. Далее в программе. Осип Мандельштам. В чем феномен этого хрупкого гения? Как отметили Рождество Христово в Сирии и Ливане? Рождественский фестиваль Владимира Спивакова. Как он связан с православным храмом в Страсбурге?
Живая история.
15 января исполнилось 125 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Это был тонкий, хрупкий, казалось бы, совершенно неприспособленный к жизни человек. А на самом деле он был очень смелый. Ведь никто, кроме него, не решился написать о Сталине «Мы живем под собою, не чуя страны». А он не только написал, но и читал эту эпиграмму всем своим знакомым и был сослан за эти стихи в Воронеж, а потом приговорен к лагерям, где, собственно, и сгинул. Жене он говорил, что ты жалуешься, поэзию уважают только у нас, за нее убивают. У Мандельштама специфический, очень узнаваемый слог, и стихи его кому-то могут показаться немного мрачными, но есть у него и очень светлые строки, которые написаны как бы на одном дыхании. В чем феномен этого поэта, и почему с годами он становится все более популярен? С нами на связи писатель, телеведущий, публицист, литературный критик Александр Архангельский. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый вечер.
Александр Николаевич, ну поэт этот становится в последнее время как будто все более популярным, да? А почему? В чем его феномен?
Ну, мы прекрасно понимаем, что чем ближе юбилей, тем более такой очевидный, тем больше включена медийная сфера. Она только так устроена, она, к сожалению, связано к каким-то внешним событиям, а не к внутренней логике развития культуры. Но, может быть, и люди стали стихи чувствовать чуть тоньше и отказались от той советской установки, которая требовала понимать каждое слово, чтобы воспринять произведение. Нас так в советской школе учили. Если ты не понял каждое слово, значит, произведение не понято. А кто сказал, что надо понимать каждое слово? Почему нельзя уловить дыхание лирическое, которое в этом тексте растворено, даже если ты не понимаешь этих чересчур сложных метафор. Ты слышишь голос, ты чувствуешь. Ну, как в жизни с человеком. Он может быть гораздо серьезнее, глубже, сложнее, запутаннее иногда, чем мы. Но мы видим, что в нем есть глубина, и мы эту глубину поверх всяких слов, рассуждений в нем ощущаем. Так и в поэзии, может быть, вот эта глубина, этот густой огонь, который горит в стихах Мандельштама, стал не то что понятнее, а ощутимее. Люди перестали бояться его сложности.
И с чем это связано?
Бог весть. Дух дышит где хочет. И какие-то рациональные основания я бы не стал подыскивать, но повторяю, вот этот запрос на настоящее, которое все-таки мы чувствуем в нашем обществе, он дает о себе знать в разных сферах, даже неожиданно вот таким образом и в культуре. Не на понятное, не на то, что такое же, как я, а на то, что может быть гораздо сложнее и выше меня, но настоящее и живое. И вдруг оказалось, что Мандельштам на это отзывается. Там те же стихи о неизвестном солдате. Ну, я с трудом себе представляю выпускника обычной школы, который там сумеет это стихотворение проанализировать подробно, связать, кто там в этих могилах, почему там тема Наполеона, почему за Лермонтова Михаила, да, и так далее. Но ведь поверх всех этих сложных напластований там слышна такая же боль, которую испытывает вот наш современник, потому что и тема войны, и смерти, и единственности человеческой жизни, и того, как история покушается на человека, как она хочет влезть внутрь него, а он все закрывается, потому что небо целокупно, потому что как звезды, как виноградины, созвездия, как виноградины, все живое, округлое защищено, а все мертвое, дырявое, как могилы, как глазницы в черепе. И вот сквозь эти дыры в существовании смерть пытается проникнуть в самое существо нашей жизни. И тогда последнее, что остается поэту, он уходит практически в безумии. Последний, да, я рожден в 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем. Он уходит в тот самый миг, когда он рождается. Смерть все равно его не победила, безумие все равно его не одолело. Не обязательно понимать каждую отдельную метафору, не обязательно понимать каждую отдельную историческую деталь, чтобы уловить это страдание, переплавленное в какое-то очень горькое, но освобождение. И мне кажется, что сегодня мы вдруг опять оказались довольно близки к такому миропониманию. И Первая мировая война вдруг нам стала гораздо понятнее, чем была до сих пор. Ведь советская историография, она же Первую мировую войну отодвигала. Отодвигала, потому что вроде бы там большевики выиграли, этого достаточно. А то, что Первая мировая война и Вторая мировая война между собой связаны, что это вообще может быть одна война, растянутая на десятилетия, как 30-летняя или 100-летняя война в Европе, даже в голову не приходило. Вдруг мы начинаем понимать, что Первая мировая война, чей юбилей тоже был не так давно, не так далека от нас, от наших судеб, что и не только на судьбу Европы, но и на русский мир, на судьбу России она повлияла. И не только катастрофическим образом, не только потому, что страна развалилась, но и что-то такое сдвинулось в человеческом мироощущении. А Мандельштам оттуда. Оттуда. И вдруг оказалось, что далекое близко. Гораздо ближе, чем многое из того, что совершалось недавно. Недавнее мы помним хуже, а далекое вдруг обнаружилось. И Мандельштам — голос этого далекого. И этот голос нам близок.
Ну, мы знаем, что жизнь у Мандельштама была очень сложной. И понятно, в общем-то, откуда в его стихах столько боли и безысходности, наверное. Другое непонятно, откуда там свет? Почему, вот что давало ему эту точку опоры и умение видеть свет? Как вы считаете?
Ну, я бы и не сказал, что они безысходны. Они именно... они, там страдания, но ведь страдания не могут быть безысходны. То есть мы можем сами превратить свое страдание в безысходное. Но страдание — это путь, такой же путь, как и любой другой, может быть, единственный путь. И свет — это не такое голубенькое небо с розовыми облачками, а это надежда и прорыв. Ну, если там уж совсем брать самые высокие примеры, то апокалипсис завершается светом, но этот свет куплен страшной ценой. И от нас не скрывают того, что этот свет будет куплен страшной ценой. И в этом смысле глубоко религиозное, несмотря на то, что внешние темы совсем другие, поэзия Мандельштама, она про то же, она про встречу человека глаза в глаза с его Богом. И про то, как человек боится этой встречи, как ждет ее, как дожидается. Мне кажется, это такой свет не... Свет из детских сказок, не как, помните, в одном из первых его стихотворений «С усальным золотом горят в лесах рождественские елки», да? И у его волков игрушечные, такие страшные глаза, но они игрушечные. Нет, волки не игрушечные, елки не сусальные, ветром все продувается, но и сквозь это можно пройти. И там нет, и никогда не было, и не могло быть никакого любования и упоение, и наслаждение этой болью, знаете, такое сладострастие боли. Вот чего уж нет, того нет. Если боль, так это настоящая боль, та боль, после которой наступает облегчение. И самое существенное, что вот часто там пытаются искать религиозные темы в творчестве. Поэтому это очень опасно, потому что их может вообще никогда не быть. А могут быть, но они не самые сильные. Ну, знаете, там у Пушкина есть совершенно... важнейшее, одно из ключевых для него стихотворение «Все пустынники», но с точки зрения, и жены непорочны, но, наверное, с точки зрения большой истории поэзии, это не ну, Пушкин все замечательно, но у него есть стихи сильнее, где именно его религиозное выражено, хотя вроде бы это про другое. Так и у Мандельштама. Ясно, что там в стихотворении есть «Женщины сырой земли родные», это нет, ну, не напрямую про жен мироносец, правда, да, не то, что вот оно посвящено шире, но ну, это и про жен мироносец, и мы гораздо глубже понимаем, кто они такие, да, что когда читаем эти стихи, что, что было поступь станет недоступно, да, и приветствовать умерших, их призвание, сопровождать воскресших. Это все свидетельствует о его глубоком опыте. Этот опыт совершенно, конечно, не похож на опыт, который там предписывает аскетика, но кто из нас, вообще говоря, этим опытом обладает, а Мандельштам сам прошел этот путь, сам. Это была такая поэтическая аскеза в самом строгом смысле слова. То есть он не знаю, как в жизни, жизнь вещь сложная, путанная, но в стихах совершенно точно этот огромный путь прошел.
А для вас лично, как для читателя, как для христианина, может быть, что самое главное в поэзии Мандельштама и вообще в опыте его жизни?
Мне кажется, что он не боялся вот своего опыта. Опыт у него был очень разный, и в то же время он человек открытой христианской культуре, он и культуре, и вере, и его и поэзия, и его жизнь, они в жизни уже, если мы берем там особенно последний период, да, когда человек принимает свою трагедию как то, что ему дано, как испытание, как мучение, как, через которое он должен пройти и остаться самим собой, этот опыт мы находим у святых только в жизни, да, в их явленной жизни. А мы находим иногда у поэтов, не всегда им получается преодолеть самих себя в каких-то поступках, но в стихах они нам свидетельствуют. Это свидетельство. Это небо будет свидетелем. Недавно у него такая строчка есть. Это свидетельство, такое же свидетельство, как любое другое религиозное, но в совершенно особых формах. И с ним мы можем... Как он с Богом разговаривал, а он разговаривал с ним постоянно. Если вы посмотрите внимательно на эти стихи, то это постоянный разговор с Богом. То так и с нами он разговаривает, а мы через него с Богом говорим. Это очень сложно, это не прямолобо, не прямолинейно. Это совершенно очевидно, иначе бы он просто не был большим поэтом.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С нами на связи был писатель, публицист, телеведущий, литературный критик Александр Архангельский. Мы говорили об Осипе Мандельштаме. Кстати, Мандельштам однажды определил христианское искусство так. Это счастье богообщения, игра детей с отцом. Какое-то очень тонкое и правильное определение. Спасибо ему за это.
Сеанс связи.
Рождество Христово – это такой объективный праздник. Его отмечают не только в регионах, где нормальная размеренная жизнь, но и там, где идет война. За последнее время мы не раз уже звонили в Бейрут, куда с началом военных действий в Сирии было переведено представительство патриарха Московского при патриархе Антиохии и всего Востока. А сейчас мы звоним туда, чтобы расспросить, как встретили там Рождество Христово. По телефону с нами на связи игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохии и всего Востока. Здравствуйте, отец Арсений.
Здравствуйте, со святыми днями.
Расскажите, пожалуйста, о том, как встретили Рождество и как празднуют святки у вас на территории Ливана, где сейчас вы находитесь. Мы давно с вами общались, и расскажите, как прошли эти дни.
Ну, все как обычно, праздничная служба. После этого был у нас детский утренник. Дети прихожан подготовили небольшой концерт рождественский. А после этого общеприходская трапеза праздничная, разговение здесь у нас на подворье в Бейруте. Вот. Приглашали мы также гостей многих, ну, посол России в Ливане, представители ливанской общественности. Ну, все подготовлено силами наших прихожан, прежде всего прихожанок. Настряпали они тут. Вот. В общем, обычная такая праздничная рождественская атмосфера.
Вот это и есть необычно, потому что, когда речь идет о горячей точке, о территории Ближнего Востока, в нашем сознании сейчас, конечно же, воспринимается как горячая точка, то слышать о таких праздничных мероприятиях даже несколько странно, хотя и очень радостно, конечно.
Да, ну в Ливане относительно спокойно. Война идет в Сирии, в Ливане войны нет, хотя есть определенная политическая нестабильность, террористическая угроза на довольно высоком уровне. Но если сравнивать с Сирией, то относительно спокойно.
Это очень радостно слышать. Отец Арсений, а вы могли бы рассказать о ваших прихожанах? Кто они такие? Вот те, кто готовят подобные праздники? А те, кто каждое воскресенье приходит к вам на службу? Что это за люди?
Приход Московского патриархата в Бейруте образовался в 1946 году. То есть ему уже вот будет 70 лет. Есть несколько у нас представителей первой волны эмиграции. Это семьи Малышевых, Иордановых, Лер, семья. Вот у нас староста Ирина Алексеевна Джабер. Она родилась в 29-м году в Алеппо, в Сирии. А отец ее, белый офицер, одним из последних вместе с войсками Врангеля покинул Россию. Алексей Лер. А мама ее, покойная, она белогвардейская медсестра. Вот. И таких у нас примеров много. Федор Степанович Раскатов, сын Степана Ксенофонтовича Раскатова, который организовал почти всю кадастровую систему Ливана когда-то здесь. Тоже они потомки той императорской России, вот представители. Также, конечно, нельзя не упомянуть семью Малышевых. Петр Малышев, мы его похоронили вот чуть больше года назад, он был крупнейшим фармацевтом в Ливане и даже изобрел много лекарств. Но сейчас живы его дети. Многие из них сохраняют связь с приходом и сохраняют русский язык и, конечно, остаются православными. Вот это представители первой волны, потомки, точнее, представители первой волны русской эмиграции. Но большинство прихожан, а точнее прихожанок, это жены ливанцев, которые обучались в Советском Союзе, а потом обучались в республиках, в странах постсоветского пространства, Россия, Белоруссия, Казахстан, и привезли с собой наших жен сюда, вот, из наших стран. Да.
Отец Арсений, а мужья при этом мусульмане?
А мужья у них самые разные. В Ливане 18 религий и конфессий, и поэтому мужья у них могут быть самые разные. Есть православные, их немного, православные мужья. Есть маронниты, есть греко-католики, католики, есть друзы, и есть, конечно, мусульмане, как шииты, так и сунниты. И поэтому ситуации в семьях складываются по-разному. Некоторые даже тайком от мужей в храм ходят, такое тоже бывает. Вот. Так что картина очень пестрая, ситуации у всех разные. Но, по милости Божией, приход существует, продолжает существовать. И остается надежда, что когда окончится война в Сирии, наступит мир, то наступит время возрождения приходской жизни в Дамаске. И до недавнего времени там тоже был приход.
Да, Московского патриархата, ваше представительство. Отец Арсений, а вы могли бы рассказать, может быть, что-то известно вам или слышали вы о том, каково сейчас православным приходам, общинам, которые остались на территории Сирии, в том же Дамаске, например? Какова там ситуация сейчас?
Ну, там очень много епархий в Сирии, приходов Антиохийского патриархата, нашей церкви-сестры. И эти приходы существуют, епархии тоже функционируют. И его блаженство, патриарх Иоанн, регулярно посещает, в том числе и регионы, которые совсем недавно были районами боевых действий, например, город Хомс. А в самом Дамаске резиденция блаженнейшего патриарха Мариамия, и там есть его викарный епископ Лука, вот, и там много приходов. Так что жизнь продолжается, и никуда сирийские христиане не собираются со своей земли уезжать. Это их земля, это их родина. Христианство пришло в Сирию на 6 веков раньше ислама. И они говорят, мы со своей земли никуда не поедем. Конечно, трудности, да, война, трудности, но все равно люди хранят веру православную, стараются жить христианской жизни даже в таких экстремальных условиях.
Спасибо вам.
До свидания.
На связи с нами был игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохии и всего Востока. Представительство сейчас находится в городе Бейрут в Ливане. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных материалах, которые появились здесь за последнее время. В нашей студии Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
О чем мы сегодня поговорим? Что было самым интересным на сайте «Фомы» за последнее время?
Ну вот у нас вышла очень интересная публикация. Она, может быть, не была так хорошо заметна нашим читателям, как хотелось бы. Это публикация о городе Кириллове в Вологодской области. Это рассказ о городе, собственно говоря. Чем она интересна, публикация? Ею мы начинаем большой цикл публикаций о малых городах России, который будет выходить у нас на сайте в течение ближайших, я надеюсь, нескольких месяцев. Это наш сознательный проект, который мы вовсю хотим продвигать и развивать. Рассказ о российской глубинке, рассказ о маленьких городах, которые порой даже названия наши соотечественники этих городов не знают, а эти города играли очень важную роль в истории страны, многие продолжают играть до сих пор. И вот мы хотим поближе наших читателей познакомить с тем, что это за города, чем они живут, что в них интересно. Потому что у каждого такого города есть какая-то интересная, как я, можно так сказать, фишка, какое-то интересное, что-то интересное, о чем следует рассказать. Мы постарались охватить всю нашу географию, то есть это будет... это обязательно не областной центр. Это города, у которых нет статуса областного центра, но это города самые разные. И Галич, и Кириллов, и Сургут. И это города и в Сибири, и в центральной части России, и на юге страны. У каких-то из этих городов действительно такое славное, большое прошлое, но сейчас они уже, конечно, не в том блеске славы пребывают. А некоторые из этих городов, наоборот, жизнь кипит до сих пор, и там происходят интересные вещи, о которых стоит знать. И важные для экономики нашей страны, для духовной жизни нашей страны, для культуры и для понимания того, что вообще, в принципе, в России происходит. Потому что, безусловно, жизнь страны у нас не ограничивается там Москвой, Питером и крупными федеральными центрами, там региональными центрами.
А я знаю, что недавно вышел бумажный спецвыпуск журнала «Фома», и он как раз был посвящен малым городам России. Он как-то связан тоже с интернет-проектом?
Это продолжение темы, которая у нас появилась благодаря этому спецвыпуску. Этот спецвыпуск бумажный журнала «Фома», он... как раз рассказывал о городах России, самых разных, и вот сейчас мы начинаем постепенно публикации на сайте материалов из этого спецвыпуска, но мы стараемся их расширить и дополнять. То есть там появится какая-то инфографика, больше фотографий, то есть то, что во многом не поместилось на странице журнала. У нас и так пришлось увеличить этот спецвыпуск относительно обычного выпуска «Фомы» почти в два раза, чтобы уместить хотя бы часть из того, что нам вот казалось обязательным важным рассказать про российскую глубинку.
А из чего, в принципе, выросла такая идея масштабно заговорить о малых городах России? Как это возникло у вас?
Из, собственно, журналистского опыта, из опыта общения с людьми из этих городов, из опыта наблюдения того, что там происходит, и из того, что мы просто понимаем, в Москве многие не знают, что происходит за МКАДом. К сожалению, проблема больше. Люди, которые живут в малых населенных пунктах, они видят, ну, свой город, свой поселок. Они не знают, что происходит в соседней области, что происходит в России в целом. Мы поняли, что это нужно исправить, что нужно поговорить о том, что наша страна – это в том числе малые города, в которых живут очень интересные люди, в которых очень интересная жизнь подчас, и о которых мало кто что знает. Тот же Кириллов, о котором мы сейчас буквально написали, город в Вологодской области. Казалось бы, маленькая особенность, но интересная. Долгое время он принадлежал Новгороду, так как эти земли заселялись новгородцами, как известно, в эпоху Средневековья, в эпоху освоения Русского Севера. И так получилось, что город в Вологодской области, но жители его абсолютно не очень похожи на остальных вологжан. Они даже не окают. Вот, казалось бы, маленькая такая вот черта, но очень интересная. Чуть-чуть другой народ. То есть вот маленькая фишка, такую можно рассказать о любом городе практически. А в целом, главное впечатление, это, конечно, не какой-то конкретный город, а то, что в целом поразительно, насколько у нас пестрая палитра, какая у нас разная, необычная страна, и... насколько вообще яркими красками она играет, насколько мы вообще ничего о ней не знаем. Это просто поразительно. Мы реально не представляем себе, где живем.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Алексей Соколов был в нашей студии, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
С 9 по 23 января в Международном доме музыки в Москве проходит 6-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки. Его художественные руководители Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Илларион. Заключительный концерт 23 января будет совершенно особенным. Дирижировать будет Владимир Спиваков, и пройдет этот концерт в поддержку строительства православного храма в Страсбурге. Звучит, конечно, немного пафосно. Стройка за границей, в кризисное время и так далее. Но если разобраться, то это очень важное и логичное решение. За комментарием мы обращаемся к настоятелю храма Всех Святых в Страсбурге. Игумен Филипп Рябых с нами на связи по телефону. Отец Филипп, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этом концерте и как он связан с строительством вашего храма.
Для нашей общины этот концерт стал настоящим рождественским чудом, потому что летом прошлого года Я повстречался в Кальмаре с Владимиром Теодоровичем Спиваковым, который уже много лет проводит в этом городе французском, недалеко от Страсбурга, фестиваль классической музыки. И он согласился войти в попечительский совет строительства нашего храма и затем предложил провести заключительный концерт рождественского фестиваля в поддержку стройки нашего храма. Поэтому вот это состоялось. Мы надеемся, что пройдет все хорошо. Концерт должен быть в Московском доме музыки в 19.00 23 января, в субботу. Будет выступать Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова, православный хор мастера хорового пения. Цель этого концерта заключается в том, чтобы привлечь внимание российской публики к строительству храма в Страсбурге, помочь найти благотворителей для этой стройки. И во время концерта, перед концертом, после концерта в антракте мы будем собирать также пожертвования людей, кто сколько может дать на строительство храма, ну, с надеждой на то, что тоже найдутся жертвователи, которые могут и затем помочь уже после этого концерта.
Отец Филипп, ну вы понимаете, да, как звучит сама тема сейчас в кризисное время для нашего уха. Поможем построить храм в Страсбурге, да, а нам бы кто помог?
Да, совершенно с вами согласен. В общем-то, вот все мы видим, что происходит в современном мире, что происходит в России, что происходит даже в Европе, потому что Европа, несмотря на то, что, может быть, в чем-то она в более выгодном положении в отношении России, но здесь вот тоже очень сложная ситуация, экономическая, социальная, и вообще это во всем мире вот сегодня такая ситуация складывается. И... Но я думаю, что это не впервые в истории русской церкви, в истории мира, когда храмы во славу Божию строятся даже в трудные времена. И, может быть, даже в этом есть какой-то свой смысл для преодоления этих трудных времен, потому что строительство храма всегда и представляло собой покаяние, духовный рост людей, которые участвуют в строительстве храма, когда именно они и свои усилия духовные, молитву, свои труды, свои материальные средства дают на строительство храма, где будет совершаться божественная литургия. И это, наоборот, может как раз помочь выйти из кризиса. Когда мы, хотя это самое вот сложно это понять, это несколько парадоксально, как мы очень сейчас обеднели, людям нет некоторым кушать, что и как вот строить храм. То есть вот действительно возникает какой-то такой по-человечески вопрос абсолютно понятный. Но вот по законам человеческой жизни, истории, что вот, наоборот бывает так, что человек, как та вдова отдала свои последние две лепты, в казну храма, и Господь сказал, что она положила больше всех. Вот так же люди, может быть, в таком стесненном состоянии, когда они жертвуют, делают им дело Божие, то Господь, видя их труды, их стремление к лучшему, к хорошему, Он помогает им в том числе преодолеть трудности в материальной жизни.
Спасибо вам за этот комментарий. Игумен Филипп Рябых был с нами на связи по телефону, настоятель храма Всех Святых в городе Страсбурге. Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
И еще один концерт. 21 января в 7 часов вечера в Большом конференц-зале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка, дом 3-5, пройдет концерт «Крещенский вечерок» в поддержку строительства единственного в России храма Святой Мученицы Аллы. Подробнее об этом в комментарии инициатора строительства храма, руководителя некоммерческого партнерства «Спасское дело» Александра Мраморного.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии, которое пройдет, концерт, который будет в поддержку строительства единственного в России храма мученицы Аллы. Что это будет?
Это будет благотворительный концерт, действительно, в поддержку восстановления единственного в России храма Святой Аллы. Поддержка – это, значит, не только сбор средств на восстановление храма, хотя, конечно, средства очень нужны, потому что это небольшой бедный сельский храм, который восстановится только на пожертвования частных лиц, соответственно, в данном случае тех, кто придет на концерт. Ну и, конечно, привлечение внимания к храму и вообще к проекту, потому что мы не только реставрируем уникальный по своему изначальному проекту и по идее храм, и особенно по посвящению, потому что действительно нет в нашей церкви другого храма, посвященного Святой Алле. Но и пытаемся создать какие-то условия для духовного развития культурного села и территории прихода. Приход находится в новообразованной епархии Русской Православной Церкви в Сердобске, и мы очень хотели бы, чтобы благодаря вот тем нашим усилиям, которые мы сейчас предпринимаем, можно было бы подобные проекты создать в других новообразованных епархиях, таким образом создавать сельские храмы и создавать хорошие условия для проживания в приходе этих сельских храмов. Я думаю, что здесь, конечно, очень должна помочь нам столица и должны помочь культурные мероприятия. Вот таким именно и будет предстоящий концерт, который называется «Крещенский вечерок». Мы вот не первый раз уже проводим концерты в поддержку сельских храмов, и мы, как правило, приурочиваем их к какому-то церковному событию или празднику, в данном случае к крещению Господню, которое, конечно, нас настраивает на такой оптимистический лад, но концерт будет очень, так сказать, серьезный по своему составу. Там будет выступать коллектив столичный, с которым мы уже сотрудничали неоднократно. Он называется «Форум-квартет». Это действительно классический квартет. Вот, и надо отметить, что это не только высокопрофессиональные музыканты, консерваторские и лауреаты международных конкурсов, но и люди, которые очень часто играют и благотворительно, и полублаготворительно, руководствуясь не идеей заработать на своем таланте, на своем умении играть музыку, создавать музыку, но прежде всего для того, чтобы поддержать тоже культуру, поддержать церковь, поддержать какие-то, так сказать, слабых людей, детей, больных, стариков. То есть им эти идеи, те же самые идеи, которые, в принципе, руководствуется церковь в своей социальной деятельности, они очень близки. Поэтому нам хорошо работать с этим квартетом. Я думаю, каждому из наших православных и неправославных слушателей, которые придут, им будет очень комфортно в одном зале с такими людьми, которые выйдут на сцену.
С нами на связи был руководитель некоммерческого партнерства «Спасское дело» и инициатор строительства храма Святой Мученицы Аллы, единственного храма, посвященного этой святой в России, Александр Мраморнов. Радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, передаю микрофон моим коллегам Константину Мацану и Алексею Пичугину, которые в этой студии встречают Владимира Легойду. А в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Посвящается памяти Дэвида Боуи. О нем очень много говорят и пишут в последнее время, и вряд ли тут что-то можно добавить. Но хочется вспомнить один эпизод. На концерте, который был посвящен памяти Фредди Меркури, Боуи, стоя на сцене, вдруг опустился на колени и перед многотысячным залом в микрофон прочел молитву «Отче наш» в память о своем ушедшем друге. И это не был эпатаж, это был очень искренний такой порыв, судя по лицу Боуи в тот момент.
Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.
Очень хочется, чтобы и в память о нем тоже прозвучали слова молитвы. А мы слушаем одну из самых известных его песен «Странный случай в космосе» в исполнении астронавта, командира экипажа МКС, канадца Криса Хэтфилда. Он прямо в космосе на борту МКС записал клип на песню Боуи перед тем, как отправиться домой на Землю. Ролик набрал миллионы просмотров, и самому Боуи, тоже говорят, очень понравился.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I, sitting in a tin can,
«Светлый вечер» на радио «Вера».